Всем привет! С вами подкаст «Кортекс», который уходил на перерыв, но вернулся. Это Даша и Настя, и мы ведем подкаст о мозге, о науке, которую его изучают, и стараемся рассказывать понятными словами об этой сложной теме.
Всем привет, меня зовут Даша, я работаю в Высшей школе экономики и Скалтехи и занимаюсь методами нейровизуализации, а Настя работает в Институте высшей нервной деятельности Российской академии наук и занимается электрофизиологией. Сегодня мы поговорим о феномене нейропластичности.
Да, что такое нейропластичность, почему мы выбрали именно ее тему сегодняшнего выпуска? С одной стороны, потому что это суперинтересная тема, которая много чего объясняет в нейронауке. С другой стороны, мне кажется, и я надеюсь, Даша, ты разделяешь эту мою мысль, что в популярном сознании пластичность имеет немножко другой оттенок, нежели в науке. Я сейчас объясню, что я имею в виду, потом мы как раз попробуем разобрать, что такое нейропластичность с точки зрения науки. Есть такая исследовательница Кэрол Дуэк. У нее есть очень популярная книжка, название которой я помню только на английском. Mindset. Ну, как установка. Я не очень знаю, как на русский перевели. Она в ходе своих исследований выделила два типа мышления. Первый — это фиксированный, вот этот mindset, фиксированная установка, и установка на рост. Она утверждает, что фиксированная установка — это когда человек верит в какую-то врожденную способность, что они не меняются, а установка на рост — это вот как раз способность меняться, способность научиться всему и так далее. И вот, собственно, под нейропластичностью, как мне кажется, в современном популярном нонфикшене понимают вот именно установку на рост, способность меняться для достижения каких-то целей необходимых, для обучения чему-то и так далее. То есть вот в таком позитивном ключе исключительно. Я надеюсь, мы с Дашей разделяем эту позицию. Мы хотим сказать, что так-то оно так, но на самом деле нейропластичность, как и все другие функции мозга, не имеет никакой там цели помочь человеку или навредить ему. Это просто функция, которую мы имеем, и она может очень по-разному выражаться. И, собственно, вот про это мы сегодня поговорим, про то, что такое нейропластичность, про то, что это не только благо, это, возможно, причина некоторых заболеваний. Ну, в общем, поговорим еще про это. Какой-то такой план на сегодня? Начнем. Дашь тебе слово.
Да, начнем с хрестоматийных исследований, которые наиболее часто, возможно, упоминаются в академической среде в качестве примеров нейропластичности. И одно из них — это публикация в журнале Lancet от 2007 года. Пациенту было 44, две недели он испытывал слабость в левой ноге. У него в 6 лет была обнаружена так называемая гидроцефалия, водянка головного мозга. Это избыточное скопление спинномозговой жидкости в желудочках головного мозга, так как там затрудняется ее перемещение от желудочков в кровеносной системе, например. И в 6 лет ему сделали шунтирование, чтобы как раз-таки восстановить нормальное движение этой жидкости. И вроде бы все было в порядке. Но при этом надо отметить, что при гидроцефалии половина пациентов умирает вообще до 3 лет, а 80% до достижения взрослого возраста. То есть вот этот пример с тем, что пациент вообще выжил, это уже некоторый эксклюзивный случай, и у этого пациента его развитие и неврологическое, и психологическое шли нормально. У него IQ был 75, он был отцом двух детей и работал госслужащим. Так вот, когда в 44 года ему сделали КТ, в результате жалоб на слабость в ноге, было обнаружено, что его желудочки в мозге настолько увеличились, что, по сути, вот эти полости занимали большую часть мозга. То есть ты смотришь на МРТ, и лишь ближе к черепу видна оболочка из коры, а внутри все пусто и черно. Получается, человек спокойно просуществовал 44 года с почти что отсутствующим мозгом.
Интересно, изменилось ли у него восприятие себя после того, как он узнал, что у него нет мозга?
Не знаю, если бы я такое узнала про себя, мне бы потребовалась дополнительная психологическая помощь. Вот, но история, по крайней мере, мне неизвестны детали дальнейшего его психологического благополучия. Но да, факт остается фактом. И, в общем, возникает вопрос, как так получилось. И одно из предположений заключается в том, что пока его желудочки разрастались, а это было постепенно и не сразу, оставшаяся кора мозга умудрялась перераспределять в своем объеме функции таким образом, что смогла обеспечивать должный уровень развития. И это далеко не единственный случай. И вот этот случай демонстрирует нам проявление двух типов пластичности на самом деле, морфологической и функциональной. Когда мы говорим о морфологической пластичности, мы предполагаем образование новых связей между нейронами и между нейрональными кластерами. А когда говорим о функциональной пластичности, мы имеем в виду, что изменяются уже существующие связи. И вот в этом случае мы как раз видим, что в ходе развития организма у человека образовывались новые связи, но поскольку желудочки разрастались, мозг вынужденно перераспределял уже существующие. И это привело к такому балансу функций, который не вылился в какие-то ужасные последствия для человека. Этот пример не является единственным. Есть гораздо менее радикальные случаи, которые можно наблюдать в клинической практике, например, при операциях по удалению опухоли или участков коры, которые дают начало эпилептическим приступам. В ряде случаев это лишь небольшая резекция, то есть удаление, а в некоторых случаях может потребоваться удаление всего полушария, если, например, эпилепсия распространяется генерализованно на больших участках. И да, кстати, у нас в Центре биоэлектрических интерфейсов как раз разрабатываются алгоритмы по определению таких участков коры, которые нужно удалять на основе MEC-данных пациентов.
Вот это рекламная интеграция ты сейчас сделала.
И вот мы, в частности, применяем эти алгоритмы, и хирург может использовать эти результаты как дополнительный ориентир в принятии решения, что резать. Но это уже другая тема. Так вот, операции по удалению участков коры проводятся уже не первый десяток лет, и закрепились в практике, и в целом можно сказать, что пациенты потом восстанавливают утраченные когнитивные функции, но важно помнить, что есть участки, которые функционально невосполнимы, например, речевая кора. Вот ее лучше не задевать во время операции, и даже проводятся специальные процедуры картирования, которые позволяют в реальном времени определять, задета эта кора или нет.
Я бы еще, наверное, добавила, что оно все само -то тоже не восстанавливается. То есть это все-таки с тренировками восстанавливается и все остальные части коры.
Да, ты абсолютно права. То есть требуются некоторые процедуры по реабилитации, и о них мы поговорим еще позже, на примере инсульта. Но, знаешь, может быть такой процедуры реабилитации может быть опыт как таковой, то есть там перцептивный и так далее. То есть не надо сбрасывать со счетов какие-то случайные воздействия дальнейшие на кору, которые, в принципе, позволяют вот эту компенсацию осуществлять и без каких-то сознательных действий со стороны пациента.
Ну да, я согласна.
Это и тоже в тяжелых случаях как бы.
Да, и мне вот на ум, кстати, тоже вот, скорее, защиту, того, что ты сказала, приходят перераспределение вот этих функций, когда не сама кора нарушена, вот про то, что ты рассказывала, а, например, не знаю, там зрение нарушено на уровне глаза или там на уровне нерва и так далее, человек теряет зрение, но учится там вот этому языку Брайля, и получается, что зрительная кора начинает отвечать за восприятие, вот, которое там локализуется на кончиках пальцев, то есть, опять же, это вот пластичность через опыт, то есть, да, ты тут права, что даже просто опыт жизни тоже несколько меняет функции мозга.
Да, абсолютно верно. Да, то есть у каждой области мозга есть свой уровень компенсации, на которую она способна. И вот недавно на основе множества исследований был составлен атлас коры, из которого видно, какие области характеризуются как раз-таки высокой пластичностью, а какие нет. И было показано, что первичная сенсорная и моторная кора — обладают низким уровнем компенсации, то есть там почти нет альтернативных сетей для обработки сенсомоторной информации. То есть если с ними что-то вот такое радикальное случится, то каких-то областей, которые могли бы полностью заменить эту функцию, их, по сути, нет. И также хуже могут восстанавливаться функции тех участков, которые связаны со многими другими, как бы являясь такими центральными хабами со связями. А другие части коры в целом обладают высокой компенсаторной функцией. Так вот, все это обилие примеров показывает, что мозг удивительным образом действительно способен восстанавливать функцию утраченных и поврежденных областей. И именно это мы и будем подразумевать под нейропластичностью в нашем дальнейшем разговоре.
Да, отлично, разобрались, что это такое, что мы вообще сегодня обсуждаем, уже с позиции нейронауки, а не с позиции популярной вот этого представления. Ну а даже среди ученых вот это вот понятие, казалось бы, уже достаточно давнишнее, не вчера мы ее обнаружили, оно все равно очень популярно и не дает никому покоя. Почему так? Ну, я думаю, что во многом это история развития исследований в этой области. Несмотря на то, что первые доказательства того, что мозг пластичен и при травме или при специальном нарушении, ну, там, на животных экспериментах, мозг восстанавливает свои функции, то есть животные начинают снова бегать, прыгать и так далее. Несмотря на то, что такие эксперименты делались еще там в 19 веке, долгое время в науке господствовала позиция, что мозг — это достаточно такая закрепленная структура с локализацией функций в конкретных областях, и вот это вот понимание мозга немножко не давало ходу идее нейропластичности. Но с доказательством сложно спорить, и наука в этом, конечно, очень хороша. И мне показалось очень интересным, что даже в 2004 году один из самых известных исследователей нейропластичности, собственно, один из основателей современной области, Майкл Мерценик, в 2004 году выступал на TED Talks с речью, которая называлась «Growing evidence of neuroplasticity», что такое, то есть увеличивающиеся доказательства нейропластичности. Хотя, казалось бы, к 2004 году достаточно их уже было, но нет, это все еще такая вот, ну, в 2004 году, по крайней мере, была такая развивающаяся область. То есть, мне кажется, еще из, возможно, из-за того, что в науке она была такая немножко, ну да, все с ней носились, в общем-то. Она из-за этого там спустя 10 лет пришла в популярную литературу в том виде, в котором она сейчас есть. Но это, конечно, не умаляет интересности этой области вообще ни разу. И раз уж мы вспомнили про Майкла Мерцениха, то стоит сказать о том, что он, помимо того, что просто много изучал функции нейропластичности, он еще и разделил эту нейропластичность на, ну, так называемую, детскую и взрослую. И под детской мы подразумеваем этот критический период, в котором многие функции быстро развиваются, растут и так далее. И взрослая пластичность — это то, с чем мы все живем. И мы сейчас поговорим и о том, и о другом. Но перед тем, как начать говорить про детскую нейропластичность, нужно сказать о том, что вообще бывает до, с чем мы рождаемся. Я всегда считаю это очень важно проговорить, что мы рождаемся не с чистыми листами в голове, на которой можно писать все что угодно, и, в общем-то, вырасти мы во что угодно, лишь бы там правильно учить, чему надо. Это не так. Мы все испытываем влияние, во-первых, генов, во-вторых, пренатального развития, то есть развития в утробе матери. Это все очень сказывается на рамках, в которых может развиваться пластичность. И, в общем-то, весь наш дальнейший разговор нужно делить на вот эти вот рамки и иметь их в виду. Ну, а теперь можно уже перейти к тому, что может все-таки нейропластичность.
Хорошо, будем делить. И начнем как раз с уже упомянутого пренатального воздействия, поскольку наше обучение начинается еще до момента рождения. Еще находясь в утробе матери, мы подвергаемся той или иной внешней стимуляции. Наша мать ходит, ее перемещение дает нам тактильную стимуляцию. Также мы слышим звуки, и это может по-своему влиять на проявление нейропластичности. Почему мы уверены, что вообще плод реагирует на такое воздействие? Есть данные, которые говорят о том, что даже просто движение и частота сердечных сокращений плода меняются в ответ, например, на голос матери. А если говорить о более конкретных результатах, то очень много исследований проводилось на птенцах. И, например, птенцам предъявляли 15 минут записи материнских призывов или просто мелодичных звуков. И в ответ на это у птенцов впоследствии повышался нейротрофический фактор мозга, который отвечает за рост аксонов и дендритов. И также в результате такого воздействия увеличивалась средняя синаптическая плотность в гиппокампе и происходило улучшение памяти. Переходя к более конкретному примеру, вот есть такое вещество, называется синаптофизин. Оно принимает важное участие в передаче информации между нейронами, в установлении синаптических связей. У птенцов пренатальная звуковая стимуляция эмбрионов увеличивает как раз-таки вот это содержание синаптофизина в гиппокампе. И также потом, уже вылупившись, птенцы лучше справляются с заданием ориентирования в незнакомой среде. А к другим положительным эффектам можно отнести в целом увеличение размеров и числа нейронов в гиппокампе и даже увеличение объема самого гиппокампа птенцов. Были аналогичные положительные эффекты, обнаруженные у грызунов. То есть мы уже на таком молекулярном уровне можем видеть эффект простой стимуляции с помощью звука. Это здорово, но, к сожалению, это породило много ненужного хайпа, потому что еще несколько лет назад был популярен так называемый эффект Моцарта, когда считалось, что вот детям еще до рождения нужно ставить музыку Моцарта, и тогда у них повысится якобы интеллект и так далее, и так далее. Сейчас это уже все не выглядит убедительным, потому что было показано обратное, и, конечно же, может быть и отрицательная стимуляция, но под отрицательной стимуляцией мы скорее можем иметь в виду то, что вызывает у плода стресс. То есть, если во время беременности вы слушаете музыку Оксимирона, это не значит, что это обязательно приведет к каким-то негативным эффектам, даже несмотря на то, что это не Моцарт. Хотя в чем-то, может быть, это и Моцарт, но мы не будем сейчас рассуждать об искусстве.
Наверное, это зависит от того, нравится вам Оксимирон или
нет. Да, если вы испытываете положительные какие-то эмоции, настолько, насколько это возможно, то это скорее будет только в плюс и вам, и вашему ребенку. Но если вы будете пить, курить, сами испытывать стресс и так далее, то вот это как раз-таки может негативно повлиять. Но это было лирическое отступление. Это история, которая происходит до рождения. А что вообще можно считать рубежом взросления нашего мозга? Потому что нейропластичность, она как будто бы никогда и не останавливается. И вот таким рубежом принято считать возраст 25 лет. Вообще, это странно понимать, что моему мозгу остался еще один год, чтобы нагнать какие-то вещи.
А мне кажется, уже не осталось времени.
Ну, будем верить.
Все, Даш, ухожу из науки.
А может быть, науке и не нужна какая-то там максимальная нейропластичность? Может быть, нам нужно стать более ригидными? А то нас мотает. Ладно, слишком много лирических отступлений сейчас пошло на одну минуту. Считается, что к 25 годам плотность коры у нас максимальная, что завершается установка основных функциональных связей между структурами коры, особенно в префронтальной коре, которая отвечает за планирование и прочие сложные когнитивные функции. И также к этому моменту в полной мере реализуется так называемая миелинизация аксонов. Это значит, что аксоны обертываются таким веществом миелином, которое увеличивает скорость передачи импульсов между нейронами. То есть, как я сказала, пластичность не останавливается, но у всего есть обратная сторона. Потому что, по сути, не все связи между нейронами, которые устанавливаются и поддерживаются благодаря пластичности, они полезны. И в этом случае нам пригождается так называемый синаптический прунинг, то есть как раз-таки уничтожение или ослабление этих связей. Он начинается примерно в 8 месяцев зрительной коре и в 24 месяца в лобных долях, и как раз-таки играет вот эту вот положительную регуляторную роль, убирая ненужные синаптические связи. И ведь правда, не будь синаптического прунинга, наш мозг не был бы пластичен, он стал бы очень таким фиксированным, ригидным, закрепленным в своих уже установленных связях. И в целом мозгу важно ослаблять ненужные связи, например, так бы мы не могли избавляться от вредных привычек. Ну, Настя еще об этом поговорит. То есть все действует по простому принципу: use it or lose it. Ну, то есть используй это или все, потеряй. Художественный перевод. Если какие-то связи реактивируются часто, они закрепляются. В противном случае они утрачиваются и появляется простор как раз-таки для создания новых связей. И эта способность к синаптическому прунингу, кстати, является проблемой для создания искусственного интеллекта, так как компонент прунинга может приводить к тому, что каждый раз, когда искусственный интеллект выучивает что-то новое, он забывает все, что выучил до этого. Но, конечно, это можно регулировать и оптимизировать в алгоритмических решениях. Прунинг играет потенциальную роль в проявлении шизофрении и аутизма. Предполагается, что чрезмерный прунинг наблюдается у шизофреников, то есть получается, у шизофреников слишком много пластичности в какой-то мере. А недостаточный прунинг наблюдается у аутистов. У них очень крепкие фиксированные синаптические связи.
И они избыточные, то есть да. Их гораздо больше, чем в норме.
Да, да.
Да, все верно. И на самом деле роль пластичности в развитии разных патологий — это очень интересная тема. И как раз это все показывает, что пластичность — это не какой-то дар Прометея людям, это просто функция мозга, которая, с одной стороны, приводит к обучению, к перераспределению функций в мозге, если там что-то повреждено, к способности вести нормальный образ жизни, если у тебя там какого-то, например, всего мозга нет и так далее. Вот то, о чем мы говорили. Но эта же пластичность приводит к развитию разных патологий. Ну вот, шизофрения, аутизма и чуть-чуть так скользь обсудили. Мне кажется, гораздо более показательным в этом ключе являются зависимости. И сейчас я про это хочу поговорить. Аддикция — это зависимость от какого-то вещества, от какого-то действия и так далее. Ну, мне кажется, для простоты давайте, не знаю, рассматривать курение. Одна из самых распространенных видов зависимости. В развитии зависимости тоже проявляются вот эти вот два вида пластичности, которые, помните, мы говорили, морфологическое изменение связей и функциональное изменение, там, усиление или ослабление существующих связей. Вот здесь, например, функциональная пластичность выражается в том, что при курении или при потреблении каких-то других веществ, кофе, наркотики, алкоголь, неважно, тут не про это разговор, каждый раз нужно больше этого вещества, потому что возникает толерантность. То есть, если на более такой физиологичный язык это перевести, то есть для возбуждения конкретного рецептора, на который воздействует это вещество, нужно все больше этого вещества. Это функциональная пластичность. Но есть и структурная пластичность, которая приводит к изменению именно поведения. То есть, что я тут имею в виду? У нас есть в мозге система вознаграждения, которая ответственна за нашу мотивацию, за чувство, не знаю, чего-то выполненного, когда вы там достигаете цели, радуетесь и так далее. Вот это вот все действие системы вознаграждений. И вот изменение системы вознаграждений приводит к тому, что и ваше поведение изменяется, и на уровне связей тоже возникают либо новые связи, либо другие связи, либо... В общем, тут сейчас не очень принципиальные детали, тем не менее, вот связи внутри этой системы вознаграждения перестраиваются. Каким образом? Если в начале употребления какого-то вещества, от которого человек потом стал зависим, желание употребить это вещество скорее импульсивное, то есть, ну, грубо говоря, хочется, то на таких уже достаточно длительных этапах зависимости, оно становится компульсивным. То есть дело в том, что вам сложно остановить действие, которое влечет к употреблению, а не в том, что вам очень хочется. То есть вам, может быть, даже и не хочется, вы понимаете все риски и последствия, но перестать искать там, либо сигарету, либо, не знаю, чашку кофе, либо что-то еще сложно. Это как раз такое перераспределение системы вознаграждения с желания почувствовать какой-то постэффект от употребляемого вещества на желание просто найти это вещество. Как раз в этом проявляется вот эта вот перестройка. И это все пластичность. Не было пластичности, не было бы зависимостей. Но, наверное, что-то новое тоже не было, например, изучение языков и так далее. То есть это просто пример того, что пластичность разная бывает. Это один вариант того, как пластичность приводит к развитию заболевания, а второй — это скорее заболевание, которое является нарушением пластичности. Ну, по крайней мере, это одна из гипотез того, как оно возникает. Это депрессия, очень такое серьезное заболевание, от которого много людей страдает. И что здесь мы видим? Если там посмотреть на какие-то исследования, то мы в них увидим, что снижена нейропластичность у пациентов с депрессией в гиппокампе, в префронтальной коре. Гиппокамп — важная штука, которую мы сегодня уже упоминали, с развитием воспоминаний и так далее. Снижена концентрация белка, который имеет очень поэтичное название BDNF. Так вот, этот белок — это нейротрофический фактор, который помогает расти и развиваться нейроном, и, собственно, если его меньше, то образование новой связи тоже затруднено. И при этом, например, если человек принимает антидепрессанты, то уровень нейропластичности восстанавливается. Поэтому депрессия, как я уже сказала, это такая модель нарушения пластичности.
Да, да, и в качестве еще одного примера, где нарушается пластичность, можно упомянуть болезнь Альцгеймера. В этом случае речь идет уже скорее о как раз-таки морфологическом нарушении нейропластичности, потому что тут идет поражение гиппокампа, потеря нейронов и синапсов в коре и нарушение памяти. Все это дело сопровождается образованием токсичных амилоидных бляшек. И вот, на самом деле, я часто в последнее время слышу хваченное, видимо, кем-то положение о том, что курение понижает вероятность развития болезни Альцгеймера, поскольку никотин тормозит развитие амилоидных бляшек. Но дополнительный ресерч показал, что этот результат, он не настолько воспроизводим, и все-таки курение повышает вероятность возникновения болезни Альцгеймера.
А еще что вероятность возникновения зависимости тоже повышает.
Да, так что еще неизвестно, от чего вы больше загнетесь. Обсудив примеры болезней, в которых нарушается нейропластичность, мы можем поговорить о терапии, которая основана на нейропластичности. Одним из ярких примеров такой терапии является нейрореабилитация при инсульте. Инсульт предполагает нарушение притока крови и смерть клеток. И в 75% случаев наблюдается нарушение в моторной системе. То есть человек не может двигать, например, рукой. И при реабилитации предполагается комплекс упражнений двигательных, которые пациент может проходить, также там может добавляться развлекательный контент, например, перемещение в виртуальной реальности и так далее, что также способствует успешности терапии. Это длительный процесс, очень трудоемкий. И также в реабилитации могут использоваться принципы интерфейсов мозг-компьютер. В этом случае, например, пациенту предлагается представлять движение конечностью, которая у него не двигается, или осуществить попытку этого движения, а экзоскелет — то есть это такой поддерживающий каркас, который может поддерживать либо отдельную конечность, либо сразу несколько конечностей. Он осуществляет это движение за счет декодирования сигналов мозга, которые как раз-таки ассоциированы с этим моторным воображением. И есть некоторые свидетельства, которые указывают на то, что это повышает успешность реабилитации, и в дальнейшем человек потенциально может уже восстановить утраченную функцию. Также может использоваться нейростимуляция. Нейростимуляцию мы обсуждали в одном из предыдущих выпусков. Дело в том, что инсульт приводит, предположительно, к дисбалансу межполушарного торможения, то есть активация, идущая от поврежденного полушария к сохранному, нарушается, а сохранное полушарие, наоборот, становится очень и очень возбудимым. И нужно этот баланс восстанавливать, и для этого как раз-таки в ряде случаев используется нейростимуляция с помощью магнитного поля, то есть транскраниальная магнитная стимуляция. И наблюдалось, что ТМС, такая стимуляция здоровых людей, приводила к торможению в контралатеральном полушарии при подъеме руки. Контралатеральное полушарие — это то полушарие, которое противоположно заданной руке. И решили проверить, какова будет реакция пациентов с инсультом на такую стимуляцию. Стимулировали оба полушария, и до и после стимуляции пациенты выполняли задания. Например, они открывали-закрывали глаза, поднимали руки и также соприкасали пальцы рук. И по сравнению с плацебо действительно наблюдались некоторые эффекты и поведенческие, и на уровне моторных ответов, вот, как раз-таки в результате стимуляции. То есть это очень и очень рабочая история, которая сейчас развивается и применяется.
По поводу стимуляции... Еще интересное исследование я недавно видела. Так как я, видимо, сегодня тот человек, который немножко говорит, что нейропластичность это не панацея от всего, и не всегда, например, ее нужно стимулировать. То есть понятно, что в тех случаях, которые ты описала, это необходимость, но есть необходимость, есть случаи, когда необходимо ее наоборот замедлять. Что я имею в виду? При локальных поражениях какой-нибудь зрительной коры, иногда у пациентов возникает зрительная галлюцинация, потому что зрительная кора перестраивает свои связи достаточно хаотично, и из-за этого человек еще не привык, ни человек, ни его зрительная кора не привыкли к тому, что там поражение, нужно что-то куда-то что-то перестраивать, и из-за этого с помощью ТМС наоборот подавляют нейропластичность, чтобы она развивалась, ну, грубо говоря, более поэтапно, а не быстро. То есть тоже интересное такое исследование, мне показалось, немножко такое, с противоположной стороны того, что ты говорила.
Ну да, ты абсолютно права. То есть, как мы уже не раз упоминали, у всего этого есть обратная сторона, и, может быть, будущее как раз не за таким хайпом вокруг нейропластичности, как нейропластичности, а как раз-таки оптимизации ее проявления в ряде случаев. Исходя из всего, что мы сказали, конечно, хотелось бы вынести ряд практических рекомендаций, но на самом деле мы, скорее всего, ничего нового не скажем, потому что исследования показывают, что все те обыденные вещи, которые и так считаются полезными, они положительно отражаются на нейропластичности. Например, было показано, что физические упражнения увеличивают нейрогенез в гиппокампе, бег увеличивает электрофизиологические изменения в коре там же, где происходит нейрогенез. А вот на мышах было показано, что бег по колесу на протяжении 3 недель компенсировал когнитивные нарушения, наблюдаемые ранее. И также проводился ряд исследований медитации. На самом деле, к медитации у меня несколько противоречивое отношение, не столько как к практике, сколько как к методам ее исследования, потому что сложно проконтролировать, что именно мы считаем вот правильной медитацией, а что просто там релаксация и так далее.
Соглашусь.
Но, тем не менее, исследования медитации показали увеличение объема серого вещества в некоторых областях у людей, и также белого вещества. И все это сопровождалось положительными молекулярными изменениями, которые свидетельствовали об увеличении нейропластичности. То есть в очередной раз покажусь скучной, но физические упражнения и как таковая активность и расслабление, они помогут вашей нейропластичности.
Мне кажется, мы каждый выпуск будем этим завершать, что главное — больше двигайтесь, нормально спите, нормально ешьте, и вот это вот все. Ну, потому что, как бы, ничего тут нового не скажешь. Нейропластичность — это действительно залог нашей обучаемости, и чтобы ее поддерживать на должном уровне, нужно поддерживать себя на должном уровне, и тут никаких, к сожалению, лайфхаков нет. Кроме вот того, что Даша перечислила, и вот тех общих идей, которые, наверное, уже всех набили оскомину, но, тем не менее, это действует. Итак, в качестве вывода еще раз напомню, что говорили о нейропластичности, что она бывает хорошей, бывает плохой, но в плане, что она просто функция мозга, которая приводит к разным последствиям. И в связи с этим даже сейчас в нейронауке нет никаких исследований нейропластичности в целом. Ну, точнее, есть, конечно, но это скорее там молекулярные механизмы образования связи или там усиления связи и так далее. Но если на уровне таком уже ближе к поведению, то сейчас нейропластичность исследуют в рамках какой-то функции. То есть как нейропластичность проявляется при депрессии, как при зависимостях и так далее. То есть то, о чем мы сегодня говорили. И это, мне кажется, очень важно, потому что мы знаем, что у мозга есть такая фишечка, и мы пытаемся понять, что из этой фишечки в результате выходит.
Таким образом, берегите и оптимизируйте свою нейропластичность.
Да, спасибо за внимание. С вами был подкаст «Кортекс», Настя и Даша. Мы ведем всякие блоги, про это можно посмотреть в описании. Спасибо за то, что были с нами. Пока!
Всем пока!